сестры, брат, вы среди вас. Иногда, когда люди рассказывают свидетельство, мы хотим видеть человека, который выйдет в шрамах весь, с одним глазом, может быть, без руки, вот, с такой историей, что он 5 раз сидел за убийство, у него было 10 браков, да, вот, и он побывал там, не знаю, где-то там мертвым на дне океана, его достали. А не обязательно. Вы знаете, в чем самое великое событие, то, что Бог делает с сердцем грешного человека? Это дает жизнь. Некоторые думают, что нужно упасть настолько низко, чтобы почувствовать вот этот вот весь эффект спасения. В каком бы состоянии человек ни был грешным, у него один статус, он мертвый. И он отсечен от Бога. Разница между мертвым человеком, который умер месяц назад и где-то лежит уже, извините за подробности, да плохо пахнет, и тот, который умер 30 секунд назад, разницы нету. Состояние у них одинаковое. Смерть. Степень разная, но состояние одинаковое. И вот торжество Евангелия, торжество спасения в Иисусе Христе как раз таки заключается в том, что к нам приходит Его жизнь. Догадайтесь текст, который хочу прочитать. Мы с Андреем не договаривались. И у меня слишком было мало времени, чтобы переделать его. Я хочу тоже, чтобы мы прочитали с 1 Коринфянам, 15 глава, вот эти вот первые 4 стиха, я постараюсь их немножечко в развернутом виде преподать вам для нашего общего назидания, чтобы мы радовались с вами силе Евангелия, которое пришло в нашу жизнь, торжество спасения, которое Бог принес, надеюсь, многим из вас. Кстати, мне легко проповедовать, потому что я большинство из вас не знаю, кто чем живет, у кого какие переживания, мысли, трудности. Знаете, когда пастор из года в год проповедует, зная людей, кто-то может подумать, ну вот он где-то в мой адрес что-то говорит. А в этом плане я себя чувствую, ну, попроще, полегче. Давайте прочитаем этот отрывок. 1 Коринфянам, 15 глава, с 1 стиха. «Напоминаю вам, братья Евангелия, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь. Если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не напрасно уверовали. Потому что я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». И дальше апостол Павел начинает аргументировать доказательства воскресения Христа из мертвых. Вас не удивляет, что вопрос благовестия Павел пишет церкви, которая уже уверовала? Мы думаем, что тексты, которые призывают людей верить в Евангелие, нужны на евангелизационных каких-то проектах. Рассказать 4 духовных закона, чтобы люди могли как-то понять христианское или библейское мировоззрение и в силу этого принять этот Новый Завет или Евангелие. Павел пишет церкви. И знаете, почему он им пишет? Потому что Евангелие, или радостная весть, она спасает. Вначале она освещает человека и утверждает в вере в середине пути, и она приведет его к концу жизни. Евангелие в начале, Евангелие в середине, Евангелие в конце. Я хотел бы в качестве иллюстрации, чтобы вы понимали, о чем я сегодня буду говорить. Я хочу вспомнить из моего такого архива жизни. Я когда только уверовал, я с огромным удовольствием принял предложение от друзей из церкви поехать на христианскую свадьбу. Я был на свадьбах неверующих. Вот. Я представлял, как они выглядят. Но вот на христианской свадьбе никогда не был. Я понимал, что там пить не будут. Ну, догадывался, особенно в начале 90-х, что танцевать не будут. Я думал, что там будут делать? Но знаете, что меня больше всего огорчило? Я не знал ни жениха, ни невесты. Я не знал их родственников, я не знал их друзей. Я просто сидел и скучал. Вот торжество, которое испытывали они, оно прошло мимо меня. Мы ехали обратно домой, общались, делились впечатлениями. Мне нечего было сказать. Просто было интересно посмотреть на то, что мне оказалось неинтересным. Если вы не понимаете, о чем я говорю сейчас, я вам еще одну историю расскажу, кратенько. Мне было лет где-то 12, может быть, 13-14, я поехал в гости к своим родственникам. И они решили сделать на такую культурную программу. Я вообще рос на улице, вот, не то что беспризорник, но вот у меня такая семья, папа был очень либеральным и сильно не занимался моим воспитанием, в общем. Все меня формировало на улице. Вот такого пацаненка привели в оперный театр. Вы были когда-нибудь в оперном театре? Я был один раз, больше не хочу. Я пришел, во-первых, в этот огромный зал, огромное количество людей. Конечно, все привлекало внимание к тому, что было вот просто потрясающе, идеально все сделано. Я почувствовал это напряжение в зале, когда люди ожидали, что вот сейчас начнется что-то. И началось. И несколько часов я слушал одно пение. Вот разговор в пении. Я через несколько минут возненавидел все, что там происходило. Но у нас были, кстати, очень хорошие места, видовые такие. А, может быть, многие хотели бы посидеть там. Я стал оборачиваться назад, посмотреть на реакцию людей. К моему огромному удивлению было то, что некоторые люди сидели плакали. Кто-то что-то там, может быть, записывал, кто-то в бинокль смотрел. Кто сидел подальше. Когда были какие-то паузы, народ подскакивал, аплодировал. Почему у меня внутри было все противоположно? Это не мое. Вот к чему я веду. К огромному сожалению. Церкви современные наполнены людьми подобного рода. Когда они приходят сюда, они знают, что здесь происходит. Они испытывают подобное чувство, что они на чужой свадьбе. Сюда кто-то выходит, говорит о Христе, рассказывает свидетельства, поют, а к чему-то призывают, но где-то проходит это мимо головы, мимо ушей, мимо сердца. И оно не опускается вовнутрь, оно не изменяет жизнь. Многие люди сами не знают, почему они сюда ходят. Понимаете, у каждого из нас есть какая-то движущая сила, которая заставляет нас жить, заставляет нас просыпаться, что-то делать, думать, планировать, побуждает нас на что-то тратить деньги, чем-то жертвовать, во что-то вкладываться, если это подростки, думать о каком-то образовании, если это семья, планировать воспитание детей. Многие вещи – это движущая сила. Мы не живем просто по инерции вот каких-то событий, но мы живем движущей силой, которая направляет нас. Это наша ценность. Когда жил Христос на земле, было в израильском народе. Вот эта система иудаизма уникальным образом создала возможность поклоняться Богу для неверующих людей. Богу поклонялись люди, которые в Него не веровали. Я просто напомню два текста, о которых Христос говорил. Первый, Иоанна 5:42, когда Иисус сказал к верующим людям: смотрите, все, что с вами происходит, вот ваш диагноз. Вы не имеете любви к Богу. Еще серьезнее. 8 глава того же Евангелия, 30, с 30 стиха до 59, вот если прочитаете весь этот отрывок, вы удивитесь, насколько Христос прямо и конкретно обращался к людям. И вскрывал или срывал с них маску. Вот почему они Христа ненавидели. Потому что мешал им жить в этой комфортной религиозной системе. Когда они говорили, что наш отец Авраам, мы ученики Моисея, с нами все в порядке. Смотрите, что он прямо им сказал. Ваш отец кто? Дьявол. и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Я не думаю, что что-то сильно изменилось с тех пор. Человек по своей природе остался таким же человеком. Мы внутри эгоисты. Даже если мы приходим к Богу, многие из нас, мы пытаемся Его подчинить под свои условия, свои стандарты. Мы приносим Ему список наших просьб, молитв, нужд. Приносим Ему огромные наши планы и хотим, чтобы Он внизу этого листа поставил подпись и одобрил. В этой связи с нами что-то не то происходит. И вот Павел, когда обращается к церкви и говорит: друзья, напоминаю вам Евангелие. Я хочу, чтобы вы понимали, это основа жизни. Это Евангелие спасло вас. Это радостная весть пришла в вашу жизнь и изменила вас. И вы не должны сойти с этих рельс. Этим Евангелием вы спасаетесь и утверждаетесь. Смотрите, вот это та часть, которую мы упускаем. Если не напрасно уверовали, если не напрасно продолжаете веровать, рано или поздно мы все уйдем отсюда из этого мира. Когда-то о нас будут говорить в прошедшем времени. Но вопрос в том, где мы будем, зависит напрямую от того, в каких отношениях мы находимся с Иисусом Христом. Вот мне хотелось бы, чтобы мы сегодня могли поговорить о красоте Евангелия. Я его постараюсь сократить. Я хочу поговорить о двух вещах. Евангелие – радостная весть, которая дает нам искупление. И во-вторых, что дает нам воскресение Христа, о котором Павел говорит? Я не буду во всем этом тексте 15 главы, я просто обобщу, чтобы, может быть, в каком-то упрощенном виде преподать вам или напомнить вам вот это вот Евангелие. Кстати, многие церкви страдают, есть причины, почему церкви слабые, почему церкви немощные, почему церкви серые, почему они безжизненные, почему они инертные. Множество разных причин существует. Возможно, одна из них – люди не знакомят с Иисусом Христом как с Личностью. Если я не знаю Христа близко, кто Он? Понимаете, у меня никогда не будет ценности следовать за Ним. У меня никогда не будет желания поклоняться Ему. У меня никогда не будет способности исполнить то, что Он хочет, чтобы я исполнял. Я знаю некоторые доктрины, мы знаем некоторые правила, мы знаем историю церкви, протестантизма, может быть, историю нашей поместной церкви. Но это не то. Не для этого Христос церковь создавал. Не для этого Он стал главой этому телу, чтобы через эту связь, соединяемую, скрепляемую, эта жизнь протекала внутри верующих людей. Если вы под этим углом зрения будете смотреть на Писание, вы увидите, насколько тесно Христос связан с церковью, и Павел об этом много говорит. Я хочу, чтобы, слушая об этом, вы проверяли свою жизнь. Кто для вас Христос? Понимаете ли вы вот эту красоту того, что Он сделал для вас верующих? И вот две вещи, о которых я хотел бы, чтобы мы поговорили в этой силе Евангелия. Первое, мы поговорим о ценности искупления, которое принес Христос в своей смерти. Сразу мне хотелось бы напомнить, что Христос не терапевт. Он никогда не заинтересован в том, чтобы заботиться о нашей печени, о нашем давлении, о нашем уровне сахара в крови, о нашем образовании, о нашем земном счастье, которое мы могли бы думать, что это счастье. Вы понимаете, о чем Он заботится? Вы знаете, что для Христа сегодня важно наша спасенная душа, наше сердце, прощенный грех, жизнь, которую Он приносит. Я иногда встречался с людьми, я не планировал это говорить, но буквально кратенько, которые 10 лет ходили в церковь. И он стоит передо мной, вот полубомжеватый парень, у него нет зубов, он плохо выглядит, он видно, что внутри он несчастный, разбитый. И он мне предъявляет претензию, как будто бы я его не сильно. И он говорит: и что? Я уже столько лет хожу в церковь, что Бог мне не восстановил ни здоровья, Он не дал мне семью, Он не дал мне нормальной работы. Я живу просто как отброс в этом обществе. Где этот милостивый Христос? Мне его очень жаль. Он был из другой церкви, я сказал, ты знаешь, возможно, тебя обманули. Возможно, тебе преподали не того Христа, который в Евангелии, не того Бога тебе открыли, который настоящий Бог. Тебе дали того Бога, возможно, чтобы поднять твою самооценку, чтобы показать, что приди ко Христу, все твои проблемы решатся. Я знаю, что это распространенная, популярная вещь, которая пришла с гуманизма в 60-е годы в наше общество. Где человек стал в центре вселенной, где Бог должен плясать вокруг него, восполняя все его нужды. Такого Христа, такого Бога мы в Библии не встречаем. Я ему попытался рассказывать Евангелие, настоящее Евангелие. Вот, понимаете, я уверен, что в вашей церкви звучала эта схема или эта модель, которую все понимают христиане, что радостная весть, она не состоит просто из того, что Бог тебя любит. Аллилуйя, все подпрыгнули, захлопали в ладоши, и я теперь уже на небесах. В этой радостной вести ей предшествует какая весть? Плохая весть. Я никогда не испытаю радостной вести, если не узнаю плохой вести. Плохая весть в том, что я проклятый. Я пес языческий. Я объект Божьего гнева. Даже если я этого не чувствую. Даже если я не чувствую вокруг себя запаха пламени ада или того, что меня подстерегает, что сегодня меня размажет Бог. Он удерживает это. Но это та реальность, которую мы не можем изменить. Бог слишком свят, чтобы ему закрывать глаза на грех. И это плохая весть. Эта весть еще хуже становится, если мы понимаем, что в моих руках нет ни одного микрона, ни одного грамма, ничего, чтобы я что-нибудь предложил Богу и сказал, прости меня. Вы знаете, что Бог — это оскорбленная сторона. И только оскорбленная сторона, она определяет путь примирения. Я не могу ему ничего дать. Ничего не могу ему предложить. Что может грязный предложить чистому? А если я духовно мертв, у меня даже нет желания думать не о жизни, а о каком-то поклонении Богу. Я живу сам по себе. Я внутри себя, как грешник, я гармоничен. У меня нет конфликта вот здесь и вот здесь и в моем поведении. Но когда Бог Евангелием касается сердца, благодатью Духа Святого, я начинаю прозревать, резкость я наложу. И я понимаю, что у меня серьезные проблемы. Я ищу того, кто мог бы сделать вместо меня то, что я никогда не сделал. Это Евангелие. Друзья, если вы оказались в церкви, извините, может быть, за какое-то слово сквозняком вас задуло, по тем причинам, что кто-то из молодых ищет себе невесту, кто-то из одиноких людей ищет себе просто хорошее, уютное общество, где поют, заботятся, где время проводят. Это неплохо, но не для этого церковь. Церковь — это собрание искупленных грешников, которые искуплены Христом, помилованы Христом, которые осознали глубочайшую нужду в нем, тогда, когда он открыл сердце, разум, уши, принес вот эту вот жизнь. Вот с этого начинается радостная весть. Павел жил этим, он заряжен был. Он понимал, что такое иудаизм, который может обмануть людей просто религией, холодной, безжизненной, формальной. Делай Богу вот это и вот это. Обрезание, суббота, ритуалы, посещай. Вы же понимаете, что это были все ДВР. У них был свой главный храм в Иерусалиме. В каждом городе были свои молитвенные дома. Они молились, постились, давали милостыню. И вот пришел этот абсолют, который жил среди них и сказал, все не так. Ваш отец дьявол, и ваша проблема в том, что вы не знаете его и не любите его. Павел в языческом контексте, люди, которые уверовали, он говорит, напоминаю вам, братья и сестры Евангелия, радостную весть, которую вы спаслись, спасаетесь и будете спасены. И вот распаковывая это Евангелие, что принесла нам смерть Христа? Это искупление. Это то торжество жизни, которую мы могли бы испытать в этом понимании. Мне тоже много хотелось бы говорить на эту тему достаточно подробно. В нашей местности в последнее время очень много дискуссий о вопросе искупления. Если мы не поймем определение искупления, тогда мы будем думать, что искупление — это просто разлитая по всему миру вода, где хочешь, собирай ее, если тебе удалось, ну, от тебя зависит найти эту воду. Искупление — это адресный Божий акт по отношению к тем, кому захотел спасти. В этом искуплении я хочу несколько вещей предложить, чтобы вы услышали. Это свобода от рабства греха. Это выкуп, это приобретение, это соединение потерянного с тем отцом, с которым они должны соединиться. Это абсолютно новый статус. Это свобода от рабства греха. Выкупить — это значит заплатить огромнейшую цену. Вы знаете, что корень всех наших грехов, я просто опять-таки напомню, не в том, что кто-то пьет, курит, гуляет или в интернете смотрит нехорошие картинки. Корень греха — это внутренний наш бунт непокорности Богу. А все, что бы мы могли перечислить, это производное от этого греха. Вся проблема, вся драма началась в Эдемском саду. И мы потомки наших первых прародителей. И мы несем вот этого ДНК бунта против Бога. И мы рабы греха. Я не знаю, что вы чувствовали, когда вы шли на пути к Христу. Если вы еще не во Христе, я догадываюсь, я знаю, чем вы живете, что вы чувствуете. Потому что сам был таким. Даже тогда, когда мне не хотелось так жить, как я жил, какая-то сила поднимала меня и заставляла делать то, что я не хотел. Я был раб. Я не мог избавиться от этого. Я понимал, что свеча моя быстро угасает внутри меня. И мне скоро конец. Так вот, в искуплении самое первое, самое ценное. Я получил свободу. У меня новый господин. Я на молодежке сегодня хочу говорить, может быть, более конкретно об этих вещах, о тех факторах, которые наполняют нашу жизнь, как от этого избавиться. Я хочу прочитать один текст Евреям, 2 глава, 14-15 стих. Посмотрите, как автор послания к Евреям красиво объясняет вот состояние людей, которые живут в рабстве греха, и ту свободу, которую они имеют во Христе. Евреям 2 глава 14 стиха. «Как дети причастны плоти и крови, то и Он, то есть Христос, также воспринял оное, дабы смертью лишить силы, имеющей державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Смерть – это самый сильный фактор, который держит людей в страхе и рабстве. Люди, которые не во Христе, они панически боятся смерти, потому что не знают, одни куда они попадут, другие не хотят уходить из этой жизни. Так вот, когда Христос пришел в нашу жизнь, красота Евангелия заключается в том, кстати, один из признаков возрожденного человека – это состояние бесстрашия перед завтрашним днем. Какой-то мир и свобода, которая приходит в жизнь человека, он понимает, все, конец, конец войны с Богом. Я его дитя, я его сын, я искуплен, я прощен, я принадлежу теперь моему Господу. А следующее, что вытекает отсюда, Христос в искуплении своем, Он дал нам полное прощение грехов. Верите вы в это или не верите? Чувствуете вы субъективно или вы понимаете объективно? Это пятый вопрос. Бог смотрит на нас, на людей, которые абсолютно полностью оправданы. Я хочу, чтобы вы формировали все это. Это поможет вам жить сегодняшней жизнью. Я не показываю вам прошлое. И только там смотрите, тем живите. Это касается сегодняшнего дня, завтрашнего дня. Во Христе, в силе Его жертвы, в красоте Его послушания, в совершенстве Его любви к Отцу. Вот почему Он прожил жизнь от младенчества до зрелости. Он не пришел в четверг, не распяли Его в пятницу, воскрес в воскресенье и ушел через несколько часов. Ему нужно было прожить нашу жизнь. Ему нужно было столкнуться абсолютно с каждым искушением, с которым сталкиваемся мы. И в каждом отдельном случае 100% устоять. Он наш представитель. Нет на земле ни одного человека, ни одной личности, существа, который не был бы запятнан грехом. Даже самая маленькая точечка греха в нас. Самая прямая причина, по которой Бог может отправить человека в ад. И никто с ним спорить не будет. Не будут Богу задавать вопросы. Я родился в такой стране, я родился в такой семье, меня никогда не учили, я ничего не знаю, я ничего не понимаю. Извините, до свидания, я здесь неоправданно. Он будет задавать вопросы. Оскорбленная сторона определяет путь примирения. И путь примирения — это Сын Иисус Христос. В этом искуплении мы имеем свободу от рабства греха, в этом искуплении мы имеем полностью оправданный статус. Мы прощены, друзья, это наивысшее торжество. Я представляю, когда люди, которые в заключении находятся, им просто приходят, открывают камеру, говорят: амнистия. Вот что происходит с сознанием этого человека? Он представляет: теперь я вернусь в семью, теперь я буду жить, теперь будет все по-новому, буду удаляться от всего этого. Но это даже не то. Внутри человек остается тем же, кем он был. Говоря об этом, я хочу стих, или, может быть, отрывок из Колоссян тоже прочитать. Вторая глава, пожалуйста, если вы быстро ориентируетесь, послушайте. Колоссяна, вторая глава, с 13 стиха. Павел очень конкретно, четко подбирает слова, чтобы описать статус человека, кем он был в своей греховной жизни, до уверования. Смотрите, вас, которые были мертвы во грехах, нет вопросов, не больны, мертвы, безжизненны, в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, и вот оно, простил нам все грехи, истребил учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. Он взял его от среды и привозил ко Христу, отняв силы у начальств, вот это опять же силы, который контролировал нас, и властей властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Когда мы ехали к вам, на этом пути просто на каждом повороте камеры стоят. Знаете, ко мне мысль пришла. Если люди придумали такую вещь, штучку маленькую, такой небольшой глазочек, который считывает и скорость, и время, и номер твой, и иногда попадает лицо твое там. Ты видишь, не обращай внимания на них. То тот, кто создал глаз, не увидит ли всю нашу жизнь от начала до конца? Тот, кто создал ухо, не услышит ли, что мы говорим? Тот, кто создал нашу душу, совесть, не поймет ли, о чем мы думаем? Вот о чем Павел говорит. Людям нужно было объяснить: против нас ведется рукописание. Абсолютно все то, что мы делаем в нашей жизни. В судный день Бог представит, все файлы распакует и представит каждому человеку его жизнь. Каждому, кто не во Христе. Каждому, кто во Христе, сказано, что эти рукописания слеплены, уничтожены. Это благодаря смерти Христа. Это в Его искуплении. Друзья, это радостная весть. Кто-то очень удачно сказал, заметил, мне нравится эта фраза: если сатана напоминает вам о прошлых грехах, если сатана напоминает вам о прошлом, напомните ему о его будущем. Всякий, кто во Христе, он спасен, он свободен, он прощен, он оправдан. Мы никогда, кто во Христе, не предстанем на суд Божий. С этой мыслью мы должны просыпаться. Эта мысль должна вызывать у нас торжество. Понимаете, в чем сложность? Если вы сосредоточены на себе до бесконечности, вы найдете в себе недостатки. Вы будете понимать, что вы где-то в чем-то лукавите, когда что-то не договариваете. Вы найдете в себе надменность, когда купили какую-то новую вещь, новый телефон, новую машину, в новом районе где-то поселились. Вы почувствуете, что вам хотелось бы показать ключ с брелком Мерседеса или еще чего-нибудь, чтобы другие ахнули, кто там на Жигули ездит. вам захочется что-то подчеркнуть. Вы даже, может быть, сами не знаете. Кстати, за кафедрой очень много людей грешат. В том, чтобы почувствовать, что я молодец, я достиг этого, я отучился, у меня образование. Я знаю греческий алфавит. Я могу управлять людьми в хорошем смысле слова, да, наставляйтесь, встанем, помолимся, сядем, и вот это, пойдем сегодня туда. И вот человек даже сам может не чувствовать, что его гордыня заставляет его быть тем, кто он есть. Кто-то свидетельство рассказывает, кто-то еще чего-то. Мы это не замечаем. В нас вирус греха живет, он будет жить. Это наша плоть. Вот почему многие люди боятся потерять спасение. Потому что они объективно заглядывают в свое сердце и понимают, ничего в принципе не изменилось, я такой же. Да, я знаю, что я теперь Христа люблю, но и с другой стороны, я вижу, что во мне бушуют те же страсти, которые были и раньше. Что с этим делать? Проповедуйте себе Евангелие. Сила искупления Христа, она достаточна, чтобы покрыть наши грехи. Мы внутри Христа. Все, что происходит с нами, это там. И однажды, когда Он приведет нас домой, мы войдем с Ним. Потому что грешный человек, он никогда не сможет прийти в присутствие Бога и быть принятым. Мгновенная смерть. Благодаря Христу, Его заслугам, Его послушанию, и, повторюсь, Его преданности и верности, Его святой праведной жизни и Его жертве, всякий, кто во Христе, он войдет в присутствие Бога. И мы понимаем, мы ничего не сделали для этого. Ничего не можем сделать. Понимаете, в чем проблема качели от законничества, или как это по-другому назвать, чтобы вы понимали? Люди, которые утром встали за час до работы, плотненько, духовно покушали, читали Библию, молились, вышли на работу, в транспорте рассказали свидетельство свое, или рассказали Евангелие, на работе кому-то подарили Новый Завет, возвращаясь с работы, помогли там бабушке сумку поднести или еще чего-нибудь. Что они чувствуют? Когда вы приходите на домашнюю группу и говорите, расскажи, как день прошел, как неделя прошла? И мы перечисляем. Все это хорошо. Но когда люди думают, что это причина, по которой Бог вас любит, или причина, по которой Бог вас приведет в Царствие Божие, это заблуждение. Иногда такой человек слетает в другую сторону. Непредвиденный какой-нибудь скандал. В семье, на той же работе, в транспорте наступили на новую обувь. Для кого что дорого и близко? Кто-то там из детей соседских во дворе машину поцарапал новым гвоздем. Куда-то эта духовность уходит, просто глаза наливаются кровью, мы в дрожь, нас все бросает и в пот, и мы думаем, а я ли это был? И мы уже в этой точке. Что мы чувствуем? Возможно, я не христианин. Так верующие не поступают. И потом время проходит, наша качелька опять поднимается. Представляете, вот так, если годами все это происходит, это ужас, с ума можно сойти. Как один брат выражается, это какая-то шизофрения духовная. Я не знаю, где я настоящий. Обращайтесь к Евангелию. Взирайте на славу Христа. На Его заслуги, на Его посвященность, на Его верность, на Его близость с Отцом, то, что Он сделал для нас на кресте. Итак, Он освободил нас от рабства греха, Он простил наши грехи, оправдал, теперь нет у нас вины, мы свободны. Две вещи, которые я хочу объединить в одну, чтобы уже приземляться. Христос дал нам свою святую природу. Не просто юридически где-то списал наши долги, о которых мы, может быть, потом узнаем, когда придем к великому белому престолу и скажет, ты во Христе, вот ты в этот ряд становись. Он дал нам свою природу. Когда мы говорим об усыновлении, когда люди делают какой-то благородный жест, усыновив кого-то, они могут дать фамилию и наследие, но они никогда ему не передадут свой характер, свою ДНК, свою сущность. Представляете, насколько Бог милостивый? Ни в одной религии мира вы не найдете чего-то подобного. Во всех религиях мира прослеживается одно и то же. Делай своему Богу что-нибудь, и тогда, может быть, он что-то хорошее для тебя сделает. О чем ты узнаешь потом? Христианство – это то, что Бог делает для человека. Более того, он поселяется вовнутрь человека и живет там. Дает новые мысли, новые чувства, новые желания. Дает борьбу против греха, поселяет Духа Святого как иммунитет, который против греха сразу же восстает. Поднимает как температура в организме человека, сигналит о том, что с тобой что-то не в порядке. Так вот совесть наша мгновенно сигналит, что с нами что-то не в порядке, когда мы не знаем, грех это или не грех. Друзья, это огромное благо. Это сила Евангелия. С одной стороны, может казаться это как-то запутанно, потому что оно перекликается с природой греховной, природа новая. 7 глава к римлянам, да, Павел там просто в отчаянии, говорит, я вообще не понимаю, что со мной происходит. Но это объективное описание того, что внутри нового человека есть. Когда мы взираем на славу Христа, мы восхищаемся тем, что Он сделал. Поэтому, Павел, напоминаю вам Евангелие. Я хочу, чтобы вы не просто вспомнили, что однажды вы где-то в христианском лагере покаялись, и потом приняли в церкви крещение. Потом просто приходите, как в оперном театре, сидите и не понимаете, что здесь происходит. Как на чужой свадьбе. Я хочу, чтобы вы жили Евангелием, вы им спасаетесь. Вы должны быть чистым сосудом в руках Господних. Господь должен пользоваться вами для Его славы, для того, чтобы вы были Его инструментом, вот благословением для других людей. Вот этот текст, Галатам 4:7. Павел объясняет другой церкви, тоже из язычников, говорит, поэтому ты уже не раб. Там большой контекст, когда он описывает состояние раба. Но сын, если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Это то, что принесло нам смерть Христа. Это искупление. Ему нужно было умереть. Но он не остался. Как великие пророки Востока, Запада, философы, гробницы которых сегодня есть, и люди паломниками ездят туда, почитают их. Наш Господь воскрес. И вот благословение воскресения, где Павел говорит, если вы перечитаете эту главу 15 Коринфянам, вы увидите, что в самой церкви были люди, которые не до конца верили или понимали, что такое воскресение. Поэтому Павел говорит, что если забрать доктрину воскресения, все рушится. Наш Искупитель мертв, наш Спаситель мертв. Нам не нужен такой Спаситель. Мертвый Спаситель не может дать жизни. Мертвый Спаситель ничего не может. Нет спасения. Но эта жизнь пришла. И вот то, о чем мне хотелось бы замкнуть вот эту вот цепочку. Христос воскрес, и Он на небесах. И Писание говорит, благодаря Его воскресению, Он ходатайствует о нас. Вы понимаете слово ходатайство? Адвокат решает наши вопросы. Через год будет 30 лет, как я уверовал. Достаточно длительный период. Многим из вас, наверное, столько лет еще нет. Я знаю себя, кем я был. Мне казалось первое время вот это состояние какого-то восторга, что возможно это какой-то эмоциональный срыв, что-то такое, вот эйфория, которая быстро пройдет. Возможно, правду говорили, что баптисты, сектанты зомбируют людей, вот как-то обрабатывают. Я ждал, когда эта обработка выветрится. Прошел месяц, не выветривается. И вот так. Полгода, год, пять, и я понял все. За мной мой родной брат наблюдал. Он говорит, пройдет твое детство. Он наблюдал другие мотивы в моей жизни, что я что-то хочу там поиметь из баптистской церкви. Прошло 10 лет. Он мне однажды сказал, брат мой, я вижу, что ты настоящий. Я вижу, как ты живешь. И мне нужны были его комментарии. Хотя это ободряет. Я понимал, что есть на небесах тот, кто был мертв, сегодня жив. И И тот, кто всегда думает о своих искупленных, чтобы ни одного не потерять на пути. Даже тогда, когда мы о нем не думаем. Даже тогда, когда мы умышленно согрешаем, впадаем в самые тяжелые какие-то отступничества или бунты, ведем себя как крайние грешники. На небесах ходатай, который всегда предстоит за нас, пред Отцом. Друзья, это радостная весть. Ничто не может животворить нас и ободрять нас. Вы знаете, праведник это не тот человек, который никогда не падает. Праведник это тот, кто праведно встает. И даже если вы рухнете тяжело и много раз, вы знаете, куда идти. Престолу благодати. Если бы была возможность потерять спасение, мы бы потеряли. 100%. Но мы никогда не потеряем. Потому что мы его не нашли. Это дар. Это дар щедрого Бога, сердце которого вообще нам невозможно понять. Это даже не то, что если бы кто-нибудь один из нас пожертвовал свою почку донорскую соседу-алкоголику. Это не то. Да, благородное дело. Да, красиво. Да, почтенно. Когда безгрешный, чистый, незапятнанный грехом, отдает свою жизнь и впитывает грехи всего мира. Бог казнит его, изливая на него свой праведный гнев. Делает этот великий обмен. Дает нам то, что он заслуживает, а ему дает то, что мы заслуживаем. Друзья, это радостная весть. Я не думаю, что церквям должно прийти и слышать радостную весть Евангелия. Я в нашей церкви регулярно, с периодичностью раз в год, я хочу просто подробно проповедовать Евангелие, чтобы мы не забывали. Мы говорим о семье, мы говорим об отношениях, мы говорим о многих других темах, которые в Писании есть. Но я никогда не хочу забывать проповедовать простое Евангелие. Мотивировать людей, ободрять их, радостно жить. Свое сердце, свои взоры поднимать на Голгофу, откуда пришло наше искупление. Евреям 2 глава, 17-18 стих. Вот что автор говорит спасенной церкви, колеблющейся церкви, слабой церкви, сомневающейся церкви. Смотрите, что он говорит. Поэтому он, Христос, должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как он сам претерпел, быв искушен, то и может искушаемым помочь. Он наш первосвященник. Мы спасаемся делами, мы спасаемся заслугами, только не своими, а делами и заслугами Христа. Если вы не во Христе, я не знаю вас, у вас нет шанса проскользнуть на небеса. Добрые дела – это запачканная, грязная, мерзкая одежда, тухлая картошка, гнилое мясо. Ничего то, что не пройдет фильтр Божьего стандарта. Если вы во Христе, друзья, я понимаю, что эту доктрину боятся. И вот думают, ну теперь продолжите. Если спасен раз, спасен навсегда – вывод какой? Делай, что хочешь. Греши, значит, за тебя все уплачено. Знакомо? Вы слышали, да, вот реакцию? У нас его природа, которая никогда не даст наслаждаться грехом. Бог допускает в нашу жизнь грехи, чтобы мы их разоблачали, чтобы мы их ненавидели, чтобы мы сражались с ними, чтобы мы удалялись от них. Но он никогда не даст нам, овце, новой природе, валяться в грязи подобной свиньи и говорить, как классно, как хорошо. Я так скучал, где-то раньше был, или вот соскучился. У нас новая природа, у нас есть ходатай, у нас есть искупитель. Мы прощены, мы свободны, мы избавлены, мы усыновлены, мы имеем всякое богатство. Однажды наша жизнь, за это коротенькая земная, станет другой реальностью. Где не будет времени, где мы будем видеть нашего Искупителя, его раны, его пронзенный бок, пронзенные ноги. Вокруг этого стола мы постоянно будем торжествовать. Будем видеть славу того, благодаря которому мы прощены. Вы понимаете, чем отличается живая вера от религии, от формальной, примитивной, пустой? Она соединяет нас с нашим Искупителем. Поэтому, приходя сюда, не чувствуйте себя как в оперном театре, не понимая, что здесь происходит. Познавайте Христа, кто Он. Не просто живите принципами библейскими, моралью или психологией, или какими-то другими вещами, которые временно поднимают ваши чувства на коротенькие какие-то там промежутки времени. Познавайте Христа, любите Христа, служите Христу, живите Христом.